Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» телеканал RTVI. Это очередная программа «Осторожная история», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Сегодня у нас тема звучит «Героизация лидера», и отталкиваемся мы от одного исторического события, а именно
появление... Мы вспоминаем Леонида Ильича Брежнева и его знаменитую эпопею. Ну, кто помоложе уже не помнит, те, кто постарше, конечно, помнят эти его знаменитые воспоминания. «Малая земля», «Целина» и «Возрождение», где описывался героический путь Леонида Ильича, и на самом деле писала...
Леонида Ильича,
и где писала группа довольно известных журналистов, писателей советских. Это вышло за подписью Брежнева, он даже, по-моему, получил Ленинскую премию за
литературу.
По литературе, да, хорошо, что не Нобелевскую, Ленинскую получил. И более того, я даже помню, я это учился в школе тогда, я помню, что эта выдающаяся трилогия была включена у нас в учебники по литературе. То есть советские школьники, поздние советские школьники брежневской эпохи должны были в обязательном порядке изучать. Поэтому сегодня мы вспоминаем и вспомним и Леонида Ильича, и других вождей, и поговорим о том, почему...
И не только наших.
Почему очень часто вождей героизируют, они сами, их народы и так далее.
Кому это надо? +7 985 970 45 45 – это номер для ваших смс-ок. Мы готовы их принять и прочитать. Какие-то уже вопросы, как обычно, пришли перед эфиром. Что еще осталось?
Про интернет скажи.
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция. И приступаем к главному. Я хочу вам представить нашего гостя. Бенедикт Михайлович Сорнов. Известный литературовед, критик.
Я бы сказал, вождевед.
Вождевед.
Вождевед, специалист по вождям.
Да, здесь у нас первый вопрос, Леонид Михайлович, который к нам пришел перед эфиром, вот к сегодняшней программе. Это когда выйдет четвертый том «Сталин и писатели» у Сорнова?
Ну, прежде всего, его надо написать, но...
Это правда.
Я должен сказать,
может быть, не будете
что...
ждать, пока он будет написан, потому что народ очень просит.
Я должен сказать, что я близок к окончанию, просто, и надеюсь, может быть, даже вот что-нибудь так через месяц-полтора его закончить. А дальше уже это будет зависеть от издательства. Надо сказать, что издательство «Эксмо», которое выпускает эти тома, оно не задерживает их, особенно в производстве, и они выходят...
Ну, значит, есть спрос. Значит, есть спрос, и слава богу.
Да.
Книги действительно великолепные. Как обычно, Петр Романов, обозреватель РИА Новости, своим комментарием начинает нашу программу.
«Малая земля» в силу особой привязанности к этой военной теме Леонида Ильича Брежнева, думаю, в результате больше проиграла, чем выиграла. Лучшее тому доказательство – анекдот тех времен. Где вы были в годы войны? Сражались на Малой земле или отсиживались в окопах Сталинграда? Знаете, в Сталинграде воевали мой отец, дед и тетя. Так что об окопах Сталинграда знаю не только по знаменитой книге Виктора Некрасова. Сталинградское сражение действительно было одним из важнейших и кровопролитных в Отечественной войне. Тем не менее, ироничное отношение к тем, кто сражался в 43-м году на Малой земле, которая установилась в стране после появления известных мемуаров Брежнева, считаю несправедливым. Эта земля была изрядно усеяна осколками, и там гибли наши люди, и на Малой земле совершались подвиги. Кстати, после 255 дней обороны плацдарма на Малой земле 21 воин вполне заслуженно получил звание Героя Советского Союза. Ясное дело, что масштабы сражений и их роль в Отечественной войне были разными. Надо только помнить, что размер могилы и для тех, кто пал под Сталинградом, и для тех, кто пал на Малой земле, один и тот же. И похоронки дома матери и жены получали одинаковые. Операция «Море» по высадке десанта на Малой земле считала, что ее захват поможет освобождению Таманского полуострова, была подготовлена плохо, поэтому основные силы были противником уничтожены. За что, кстати, вице-адмирал Октябрьский был снят с должности и отправлен в тыл командовать Амурской речной флотилией. Совсем иначе сложилась судьба вспомогательного, отвлекающего десанта под командованием майора Цезаря Куникова, вооруженного всего лишь стрелковым оружием, который провел свою часть операции блестяще, закрепившись на Малой земле в районе Станички. Все попытки немцев сбросить в воду этот небольшой отряд морской пехоты, первоначально их было, включая командира, всего-то 271 человек, провалились. Чуть позже на помощь бойцам Куникова перебросили еще два отряда десантников. А затем советское командование, убедившись в том, что морская пехота вгрызлась в землю всерьез и держится, несмотря на беспрерывные атаки и жесточайшие обстрелы земли и воздуха, начало перебрасывать туда дополнительные силы. А вся территория, где наши оборонялись, покрылась сложнейшей и глубокой сетью траншей. Это и помогло выдержать 17 апреля мощный штурм, когда на плацдарм двинулись 27 тысяч отлично вооруженных немецких войск при активной поддержке авиации. И, между прочим, усилия защитников плацдарма не были, как до сих пор многие считают, напрасными. При наступлении на Новороссийск в сентябре того же 43-го года с его позиции наступала одна из трех групп войск, которые обеспечили освобождение города. Ну, а Леонида Ильича по-человечески понять можно. Роль во всей этой истории полковник Брежнев сыграл, конечно, очень небольшую. Но вот под пулями действительно был. А этим мог похвастаться не каждый наш генсек.
Ну вот, спасибо Петру Романову. Он, как всегда, первым подставляет себя под обстрел участников дискуссии, потому что сразу дает некую пищу для размышлений, в том числе и для критики. Бенедикт Михайлович, кому нужна героизация лидера?
Вы знаете, вопрос интересный, и я начну издалека, но не очень издалека. Когда Наполеон встретился с Александром Первым, он сказал ему замечательную фразу: «Вы одновременно император и папа, это очень удобно». Петр Великий, как известно, упразднил должность патриарха, создал синод, значит,
ну, фактически подчинив императору.
Вот, так что лидер нации был одновременно и помазанник Божий, и духовный лидер, так сказать, страны. Когда,
и администратор.
Ну, когда, значит, произошла революция большевистская, Октябрьский переворот, и когда новая власть упразднила религию, вернее, не упразднила, а заменила ее наукой наук, марксизмом-ленинизмом, то по этой давней, значит, российской традиции духовным лидером нации, то есть одним из основоположников марксизма-ленинизма, стал председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов Ленин. То есть он тоже объединил, значит, как бы в одном лице вот две ипостаси: духовного лидера нации и реального, значит, как теперь говорят, эффективного менеджера, да? Вот. Значит, у Сталина, у Ленина для этого были, ну, какие-никакие данные. Он все-таки и Маркса штудировал, там, философские тетради, это написал, создал свою, так сказать...
Самое главное, партию создал.
Ну, партию, ладно, но мы имеем в виду его, так сказать, вот, как мыслитель, как теоретик, да. Он, так сказать, создал свою какую-то концепцию, там, империализма как высшего... То есть, ну... Что-то было. У Сталина для этого никаких данных не было. Когда он еще в ранний период, когда он еще не был, так сказать, хозяином, и еще до культа было далеко, довольно далеко, хотя и не так уж, ну, он начал делать доклады на съездах партийных, делая доклад на одном из партийных съездов, он сказал несколько вопросов теории. И Рязанов был такой человек, который считался у них, значит, он потом был директором института марксизма. Да, вот, Рязанов, сидевший в одном из первых рядов, кинул такую реплику: «Коба, вы и теория не смешите нас». И вот, тем не менее, Коба тоже был объявлен одним из основоположников марксизма-ленинизма, то есть, так сказать...
Ну, он даже работу стал писать.
Ну, да, теоретически.
Вопросы их
казали. Вот. Теперь, значит, я приближаюсь к Брежневу. Ну, оставим Никиту Сергеевича пока. Оставим. У него был свой, так сказать, имидж. Свой... Я хочу сказать, что это был мандат на власть. Это была легитимация по существу нелегитимной власти. Что касается, значит, вот Леонида Ильича, то сделать из него, так сказать, риска марксизма.
Ну, Хрущев, по крайней мере, в годы войны, он все-таки был на должностях-то значительно более высоких.
Он был, при... во-первых, на более, да. Во-первых, его имя было известно.
Да. Еще до войны.
Да, он был одним из ближайших соратников.
Политбюро, первый секретарь ЦК Украины.
Он был одним из руководителей страны.
Да, это первое. Второе, у него был новый ореол, так сказать, разоблачителя, тирана.
Реформатора и так далее.
Да. Что касается Леонида Ильича, то действительно, вот, он воевал, он был на войне, действительно, полковник, ну, политический полковник,
фронтовик.
Да, был участник Парада Победы, это был его главный, единственный козырь. Угу. И вот, естественно, этим, да, кстати, вот о поводу, почему он сам понимал, что из него, так сказать, классика, корифея марксизма, ленинизма не сделаешь, когда кто-то из писавших за него какой-то доклад вставил ему цитату или там пару цитат из Маркса, он сказал своим этим помощникам, значит, спичрайтерам, как теперь мы говорим, да, он сказал: ребят, вы что, кто же это поверит, что Ленька Брежнев
это знает, да.
Маркса читал, да. И вот, значит, единственный козырь. Потом уже он аппетит приходит во время. Да тут еще действуют халуи и топтуны с секретаршами и все такое. И уже пошла дальше целина и все. Но вот это, значит, война, это был действительно, можно сказать, не просто главный, а единственный его козырь. Единственный вот его так называемый мандат на власть. Вот мне кажется, это такой...
Получается, момент. Понимаете, не знаю, согласиться со мной или нет, получается, что все-таки в демократическом обществе, где нормальные выборы, ну, человек может быть героем, я имею в виду тот, который хочет стать главой государства, скажем, да, он может быть героем, может не быть героем, у него может быть военное прошлое, как у Брежнева. Может, или как у Эйзенхауэра, может не быть, как у Буша, скажем, или Обамы, да, но все-таки главное – это сопоставление программ, с чем человек приходит, что предлагает обществу, что предлагает стране. У нас получается, что людям нечего предъявить, да?
Понимаете?
Кроме своих личных то ли подвигов, то ли реальных, то ли мнимых.
Ну да, понимаете, дело тут все-таки, я повторил то, что я уже сказал, о легитимности и нелегитимности власти. Мандат на власть в демократических странах лидеру дают выборы.
Да. Дает народ на выборы.
Дает народ. И он, как, кстати, сказал о себе давно уже, теперь он этого не повторяет и, наверное, больше не повторит Путин, он сказал: я человек, нанятый на время, помните, была такая фраза?
На определенный срок нанятый менеджер.
Нанятый, да. Вот. Это правильная, так сказать, позиция, но она правильна только при условии, что этот лидер выбран на настоящих, а не условных и вообще виртуальных, и вообще на самом деле несуществующих выборов.
И потом не начинает цепляться за власть до гроба, так сказать.
Да, и тут уже все средства хороши, и вот так и получается. Понимаете, какая штука? Люди все равно понимают, что это липа. Это уже скрыть, шило в мешке не утаишь. И когда...
Не случайно столько анекдотов было о Брежневе,
да.
Именно вот во второй половине 70-х годов, когда он начал вешать на себя каждые два года звезду новую.
И это, конечно, в конечном счете привело к дискредитации власти. Ну, и к полному равнодушию и отсутствию интереса к тому, можно назначить, как, знаете, у Войновича в его Иванькиаде была такая фраза: можно ли кастрюлю назначить секретарем Союза писателей?
Можно.
Так вот, с таким же успехом мы можем сказать, можно ли там кастрюлю или, я не знаю, что, любой предмет назначить генсеком, генеральным секретарем по, так сказать, если вспомним этого несчастного Черненко, который уже был полутрупом. Выясняется, что да, можно. И все бендюжники вставали, когда Фемин ходил. При упоминании имени генерального секретаря, вам, значит, я помню, Горбачев там куда-то приехал и сказал, я уполномочен передать вам привет от генерального секретаря, товарища Андропова. И весь зал встал и устроил овацию. Не при появлении Андропова, а при одном упоминании его имени.
При привете от него.
Да. Но я вот хочу, мне кажется, что действительно вот это очень важное сравнение, которое мы проводим между демократическими системами и авторитарными. Действительно, в демократических системах мандат получается от народа, хотя героическое прошлое играет очень важную роль очень часто для победы. Безусловно, Эйзенхауэр, как герой победы над Гитлером американский, ему легче было выиграть выборы.
Да и Кеннеди.
И Кеннеди
тоже,
была.
Да.
Но обратный пример, Маккейн, который действительно героически сражался во Вьетнаме,
да, вот, он проиграл
буквально два года назад боролся с Обамой, у которого совершенно мирная гражданская биография, и тем не менее проиграл. В авторитарных же системах...
Это не главное, то, что я сказал.
Это важная часть имиджа, но на этом не строится легитимность власти. В авторитарных же системах действительно, по-моему, невозможно обойтись без какого-то героического мифа. Для первых большевиков это была революция. Я хочу напомнить, как Сталин искоренял любые воспоминания о его незначительной роли в Октябрьском перевороте и, наоборот, насаждал миф о том, что он сыграл решающую роль в захвате власти большевиками в Петрограде в октябре. Затем...
Это вот выдуманная история с Каменевым и Зиновьевым,
затем,
которые там
сдали Сталин,
дату.
Затем Сталин строил
восстание.
Гигантский миф о победе, наслаивая на революционный миф. Хрущев тоже это использовал. И действительно, вот когда это все уже прошло, и давно Октябрьская революция и победа, новым лидерам нужно придумать что-то другое. И вот у нас появляется, так сказать, либо демократический миф, либо миф о спасении страны после лихих 90-х, когда
у нас появляется,
Путин якобы спас страну от распада, хотя им и не пахло тогда никаким распадом.
У нас появляется и другое.
Да.
У нас появляется Путин, который гасит пожары.
Гасит пожары.
Путин, который
опускается, значит, на подводных лодках.
На подводных лодках.
Летает на самолетах.
Едет по плохим,
да,
дорогам на Калине.
Да.
Что он там еще делает?
Да,
он
все
у нас сделал.
И все героическое.
И все героическое.
Вы знаете, тут мне кажется...
Очень... Извините, я просто закончу.
Да.
Значит, это что, единственное, что Путин может предъявить обществу?
И на чем
стоит? Он с этим приходит. Понимаете, в чем дело? Пиар, я вот просто закончу это. Мне кажется, что пиар — это нормальная часть политики, но эта часть, это сопровождает политику.
Это не должно быть основой власти.
Это не должно подменять собой,
да,
политику.
Да.
У нас пиар вот такого рода, он подменяет собой политику. Как выясняется, значит, Путин там, где он там заставляет что-то подписать, Дерипаску, да, или кого-то,
да,
там,
да, да, ручкой,
там,
своей.
Ручкой своей, да, и так далее, и так далее. Это все пиар-ходы, которые подменяют собой политику. Политики за этим нет, да?
Это все мнимости. Понимаете,
ведь
что тут очень, один очень важный момент, может быть, даже главный. Это вот что. Дело в том, что в демократическом обществе, в демократических странах этот самый пиар – это один из способов создания образа лидера. И он, ну, в той мере, в какой это возможно вообще в политике, он честный. То есть, значит...
Гавел, например.
Существуют средства массовой информации.
Валенса, который,
да,
противостоял режиму.
Существуют средства массовой информации, существует, так сказать, возможность у тех, кто этим интересуется, узнать правду. При нашей системе, при авторитарной, тоталитарной, особенно тоталитарной системе, когда все средства массовой информации находятся в одних руках, когда все схвачено, как говорится, да, значит, народ кормят лапшой. То есть народу создают искусственный образ лидера и искусственный образ истории. История, как это приписывалось, значит, знаменитому советскому историку Покровскому, эту реплику, на самом деле он этого никогда не говорил, история есть политика, опрокинутая в прошлое. Так вот, лучше всего об этом написал фору, что вот Министерство правды, обратите внимание, как там замечательно получается у Оруэлла, которое каждый день предлагает гражданам новую ложь. Но и заменяя ложью неправду, а предыдущую ложь. Вот, вот мы имеем дело с этим на протяжении уже, там, я не знаю, более, там, приближаемся к столетию.
Скоро век будет. Там.
Скоро, да. Так вот, важно то, что истинный образ хотя бы бывшего, вы помните, там была песня, по-моему, Высоцкого, и мы, он умер, и мы узнали про него там и так далее, и так далее. Так теперь мы даже и этого не узнаем никогда, потому что вот нам сообщают уже, значит, больше полувека, как умер Сталин, а дискуссии продолжаются, и это липовые дискуссии. На самом деле это никакие дискуссии. Точку зрения нам навязывает власть. Точку зрения на нашу историю, про которую Путин сказал, что нам нечего ее стыдиться, да, и поэтому вот, значит, возникает опять этот миф. Я хотел бы посмотреть на человека в Германии, который посмел бы сказать вслух, что Гитлер был эффективным менеджером. Вы можете себе это представить?
Это уголовное преступление.
Это уголовное преступление. Вот. А у нас вот это уже становится достоянием учебников. Это на самом деле это чудовищно. Я давно уже, когда мне случилось чуть ли не первый раз быть в Германии, я там, меня познакомили с одним пожилым человеком, который, конечно, и воевал там, в войне был на Восточном фронте. И он рассказал мне, он признался, что, говорит, после смерти Гитлера, после разгрома гитлеровской Германии и конца гитлеровского режима, я еще 8 лет верил Гитлеру. Ну, это тоже, конечно, мог бы и пораньше перестать верить, но 8 лет. Понимаете? А шла интенсивная промывка мозгов. Мне в ту пору, вот, на 70-е, 80-е годы...
Я бы здесь, в данном случае, не про промывку сказал, а про, да, про чистку мозгов.
Ну, да.
Промывка это все-таки немножко другое.
Да, правильно вы говорите. Да, мне, конечно, мне почему-то, то есть я знаю почему, но, в общем, мне одно время из посольства ФРГ тогда, в 70-е, 80-е годы, присылали такой журнал «Guten Tag», ну, типа Америки, но более скромный. И там, значит, был какой-то очередной, значит, дата победы нашей, дата разгрома, значит, соответственно, сокрушительного поражения Германии, разгрома, значит, и там была вложена речь Вайтзекера, которую он произнес по этому случаю президента. И вы знаете, я прочел это со слезами на глазах. Я просто подумал, Господи, Боже мой, неужели мы никогда до этого не доживем? Президент страны, лидер нации, сокрушительное поражение, позорная страница в истории Германии, он объявил это величайшим счастьем. То, что вот мы, Германия, мы проиграл. Народ, получили возможность очиститься от этого.
Избавиться от гитлеризма.
Да, да.
Бенедикт Михайлович, спасибо за это выступление. Мы продолжим дискуссию через несколько минут. Сейчас, как обычно, у нас небольшой перерыв в середине часа.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как радио, так и телевидение. Мы продолжаем программу «Осторожная история». Напомню, что ее ведут Владимир Рыжков
и Виталий Дымарский.
А в гостях у нас сегодня Бенедикт Сорнов. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция. Все мы повторили для вас, для тех, кто только сейчас, может быть, подключился к нашей программе. А с Бенедиктом Михайловичем мы продолжаем нашу беседу. Но перед тем, как мы ее продолжим, Я бы хотел дать слово Тихону Дзитко, который, как это тоже у нас принято в программе, нам расскажет о результатах опроса, очередного опроса, проведенного порталом SuperJob среди 1800 респондентов в России старше 18 лет. То есть очень хорошая социологическая выборка. И люди отвечали на такой вопрос: как вы считаете, нужен ли обществу лидер или глава государства-герой? И вот как ответили, как ответила наша выборка, если это, мне позволите еще раз употребить это слово, сейчас Тихон нам и расскажет.
Российскому обществу нужен лидер-герой. В этом убеждено большинство участников опроса, проведенного сайтом SuperJob. Вариант «да» выбрало 70% опрошенных, тогда как «нет» отвечает меньше трети – 30%. Обязательно нужен, как и любой группе людей, и лидер, и идеолог, комментирует свой ответ директор по развитию из Москвы. Руководитель отдела обслуживания клиентов из Оренбурга более категоричен. Непременно. Особенно российскому народу. Без лидера мы потеряем. Нам обязательно нужно кому-то подчиняться, считает помощник бухгалтера из столицы. Очевидно, что большинство тех, кто выбрал вариант ответа «да», имеют в виду сильную руку. Не случайно несколько комментариев, восхваляющих Сталина. Те же, кто выбрал вариант ответа «лидер-герой не нужен», более конкретны, что ли. Нам бы просто нормального лидера. Это руководитель отдела из Рязани. Менеджер по качеству из Санкт-Петербурга уточняет, почему лидер-герой не нужен ни в коем случае. Героям позднее или ранее начинают поклоняться. Вот его комментарий. Но в целом логика едина. Герой вовсе не обязателен. Нужен человек, который будет реально справляться со своими обязанностями и благодаря этому и станет настоящим лидером.
Да, но вот то, что 70% сказал, то, что сказал в конце да. Тихон, это только 30%.
Да.
Значит, 70%, 70% нашего общества, если, так сказать, верить этой социологии, а я думаю, что и можно верить, я думаю даже, что эта цифра может быть даже еще больше реальная, нужен. То есть я имею в виду, это запрос общества, Бенедикт Михайлович. Это не сами они там решают, что им нужна легитимация.
Вы знаете...
У нас, извините, у нас же принятый тоже, я не знаю, уж миф или не миф, что России нужен царь, как бы он ни назывался, генсеком, президентом или действительно царем.
Вы знаете, вот сейчас эта передача телевизионная, как она там называется, «Суд истории», да?
Угу.
Вот, где все время выигрывает Кургинян.
Да, да?
Все время, какой бы вздор он ни нес, какой бы, так сказать, поток лжи он ни извергал, идет голосование. И,
ну, я участвовал
да.
в этом.
Вот я хочу сказать, что я во всю это, в истинность этих социологических опросов я не верю. То есть они не фальшивые, они подлинные, но дело в том, что, опять-таки, все это основано на тотальной лжи. Люди, у них нет реальной информации, понимаете? Им всучивают, так сказать, некую идеологическую жвачку вместо реального хлеба, так сказать, правду, вместо реальной информации. Ведь на минуточку возвращаюсь к Брежневу. Ведь до чего это вообще все дошло? Жуков, каков бы он там ни был вообще, но все-таки национальный герой, реальный герой, да, имеющий реальные заслуги, пишет свою книгу мемуаров, ее ждут. И редактор вписывает ему, значит, такой абзац, или там, я не помню, два абзаца, даже фамилия этого редактора в печати называлась, я сейчас не могу ее вспомнить, что Жуков якобы пишет, когда я был там-то и там-то, я очень хотел встретиться с полковником Брежневым, посоветоваться с ним, но, к сожалению, мне это не удалось, он был на Малой Земле. Ну, вы представляете себе Жуков, который с Гералтами-то не советовался и...
Захотел с полковником. Вы же рассказываете в одной из ваших книг, как в «Тихий дон», по-моему, да, вписывались куски про,
да.
про подвиги товарища Сталина на южных фронтах.
Ну, не про подвиги, а ходоки у Сталина. Там, да, как, да, казачьи, да, ходоки у Сталина. Целую сцену вписал, по-видимому, Юрий Лукин, его постоянный редактор. Да, понимаете, вот когда на народу все время вешают эту лапшу на уши, когда ему дают вместо реальной истории, вместо реальных фактов, когда чудовищную ложь подсовывают, когда про те же сталинские вот репрессии, про эти лагеря чудовищные, про миллионы безвинно погибших, замученных людей, когда выступает там какой-нибудь Зюганов, это было, сейчас он давно уже не выступает, говорит, точно, достоверно известно, что расстреляно было всего, никакие не миллионы, а всего 900 тысяч. Значит, во-первых, это всего тоже дорогого стоит, да? А во-вторых, человек на голубом глазу лжет, называет фальшивые цифры. И в результате, так сказать, ну, народ верит, вы знаете. Вообще уважение к печатному слову. Я помню, у меня, так сказать, мужик хороший, столяр, делал мне стеллажи. И спрашивает у меня про вот югославскую трагедию Мальцева. Значит, говорит, это же, вот, я говорю, да липа это все. Он говорит, как, говорит, липа? Это же напечатано. Вот это уважение к печатному слову, оно, видимо, сохраняется и в какой-то мере, хотя уже достаточно цинизма и равнодушия в нашем народе, но все-таки сохраняется. Вот по телевизору сказали, значит, это так и есть.
Я бы все-таки, с вашего позволения, немножко вступился за аудиторию, которая отвечала на данный вопрос. Мне кажется, далеко не все там сталинисты, далеко не все там люди, которые вот верят во все эти лживые мифы. Мне кажется, что действительно, в народе есть запрос на какого-то лидера с видением, который действительно избавит от каких-то вот, ну, ужасных проблем, неустройств, которые у нас есть. Я уже приводил пример, почему, например, Гавел, почему он стал лидером Чехословакии, а потом Чехии после падения коммунизма, потому что в нем видели вот этого идеального лидера, который своей жизнью заслужил. Почему Валенса стал первым президентом свободной Польши после, конечно, падения коммунизма, потому что народ воспринимал его как вождя, который противостоял тоталитарному режиму и так далее.
И, кстати говоря, у обоих были героические, да, страницы.
Абсолютно. Поэтому я не думаю, что все 70%, которые сказали, что России нужен лидер-герой, это обязательно там люди с арабским сознанием. Мне кажется, из них огромная часть, это как раз те, которые хотели бы видеть яркую личность типа Кеннеди, типа Гавела, типа Валенсы. Личность, которая действительно изменила бы страну к лучшему. И вторая причина, почему люди, как мне кажется, востребуют лидера, они прекрасно, рационально понимают, что все системы власти либо не работают вообще, нет, либо работают отвратительно. Парламент не работает, суды не работают, региональная власть не работает, местная власть не работает, прокуратура и так далее. И они хотят, чтобы был лидер, который устроит работу этих органов. Поэтому, мне кажется, не все эти 70% это просто жертвы пропаганды, там, циничные и так далее.
Да, но ставка...
Лидер нужен.
Но, опять же, ставка лидер на одного человека.
Лидер реальный. Так, это рациональный подход, потому что если не работают никакие институты, то требуется человек, который их запустит. Это, мне кажется, в этом есть рациональный подход определенный. Это не обязательно зомбированное
сознание. Или запустит, или подменит собой эти институты.
Как сейчас и происходит. Сейчас фактически один человек подменил с собой все институты, да, государства.
Правильно. Вы знаете, я тоже хотел бы заступиться за наш электорат, хотя он, конечно, плох, что говорить, но он в этом не виноват, как я уже пытался об этом сказать. Понимаете, я хочу заступиться вот почему. Когда говорят, вот какой ужас, 50 или там 51 или сколько процентов, значит, вот, называют Сталина, значит, имя России Сталин и так далее, и так далее. Я всегда на это отвечал друзьям, которые вот на эту тему со мной заговаривали. Я говорю, тут надо удивляться не тому, что 50% за, а что в этой стране, где на головы людей десятками лет обрушиваются тонны лжи, 50% понимают, что это не так. Вот вы говорите, 70%, а 30%, значит, только говорят, нет, нам не нужны это самое. 30% – это очень много.
Это много.
При условии, чем их кормили десятки лет, конечно. При условии этих, этого потока лжи, который им вдували в уши, да. Понимаете, да. При всем при том 30% людей соображают.
Если экстраполировать, это 30 миллионов человек взрослых.
Да, нет, больше того, я вам скажу, вот раз вы уже заговорили об этой программе «Суд времени», где там соотношение примерно 75-25, там 80-20 в пользу Кургиняна. Я, кстати, сказал на этой программе, я говорю, какое же это поражение. Если вы считаете, что вот эти 20-25% это сторонники так называемой либеральной идеи, либеральной истории, там такие вот фразы говорились, я говорю, то дайте им возможность проголосовать на таких выборах, на политических.
И это будет вторая сила в стране.
Это будет, если не первая, да. Да? Потому что они же отнимают еще голоса. 25%, да. Дай бог вообще, чтобы у нас либеральная партия собрала,
конечно,
25%.
Конечно. Но понимаете, вот эта программа еще, она фальшивая, она лживая не только потому, что там, значит, этот вот такой электорат, потому что Кургинян там забивает этих своих вялых оппонентов, более вялых, чем вообще с наперсточником выиграть невозможно. С жуликом, с шулером в карты тоже выиграть нельзя. Но понимаете, тут еще ведь дело в том, что некорректно ставится вопрос.
Ну, не будем обсуждать, да, эту программу,
нет,
ладно?
Нет, это... я не о программе, да. Я вообще о всей системе,
ну, да,
вот,
но,
этой,
в принципе,
пропаганды.
Это то, о чем мы говорим.
Вопрос ставится так, что неизбежно, какой вопрос задашь, такой ответ и получишь, понимаете?
Ну.
И опять-таки все упирается в одно и то же, в то, что все схвачено, все средства массовой информации, электронные во всяком случае, находятся в руках власти.
Ну что, будем голосовать? Наше голосование.
Да, давайте сделаем.
Ну, давайте мы проголосуем теперь. Посмотрим настроение сегодняшнее. В чем мы убедили или в чем не убедили нашу аудиторию? Наш вам вопрос. Кто, на ваш взгляд, прежде всего или в большей степени, делает из лидера героя? Он сам или общество? Если вы считаете, что из лидера героя делает в первую очередь он сам, сам лидер, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что из лидера героя делает в большей степени общество, то ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Голосование пошло.
Голосование пошло. Сразу же такое активное. И самое главное, что без лидера. Героизации
лидера. Без явного перевеса.
Без явного перевеса.
Повторим,
да. Итак, повторяю вопрос. Кто, на ваш взгляд, делает из лидера героя прежде всего? Он сам? Тогда ваш телефон 660-0664. Или общество? Тогда ваш телефон 660-0665. Естественно, оба телефона московские. Ну, вот голосование пошло.
Пока идет голосование, я еще на один любопытный факт. Раз уж мы сегодня отталкиваемся от дорогого Леонида Ильича, напомню, что получилось так, что все основные свои звезды он получил уже, когда пришел во власть. Вот у него до 1964 года, до Октябрьского пленума, когда они свергли товарища Хрущева, у него была одна звезда героя. Герой социалистического труда. Но как только он попал во власть, как говорится, понеслось. Значит, в 1976 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1966, 1976, 1978 и 1981 за год до смерти четырежды четыре звезды Героя Советского Союза. То есть то, о чем Дмитрий Михайлович говорил, что он очень хотел на это опереться. Ну, да, конечно, сильно переборщил, потому что четырежды герой, потом же была эта знаменитая история с Орденом Победы,
да.
Которая только самым выдающимся маршалом была вручена после Победы.
И сменившим человеку, который своими действиями изменил ход войны. Вот как формулировался статус этого ордена. Представляете себе, полковник может изменить ход войны?
На малой земле.
На малой земле.
Ну, почему? Может, если с ним даже Жуков хотел посоветовать.
Вот разве.
Нет, как выяснилось, может, если он потом становится генеральным секретарем ЦК КПСС.
Ну, да. А Черненко, кстати говоря, тоже буквально перед самой смертью, по-моему, вторую, если я не ошибаюсь.
Трехкратный он был. У него было три звезды, да.
Потому что, я помню, что говорили...
И Андропов получил звезду Героя социалистического труда. Правда,
героев...
СССР не было. Героя Советского Союза. В 74-м году, да.
У него одна звезда.
Вы знаете...
Там же был еще, помните, советский закон, что если дважды герой...
Да, да, то
память бюсты, памятник да, на родине да, героя. Да.
Вы знаете, это, конечно, все правильно вы говорите, но ведь, понимаете, какая штука? Этот самый вот памятник при жизни, да, был памятник при жизни поставлен дважды герою этому Георгию Маркову, и он был, естественно, признан...
Писателю.
Да, главным писателем страны. Все это правильно, все это так, но есть один тут такой щепетильный, я бы сказал, вопрос. Понимаете, опять-таки все упирается в тотальную ложь. Опять все упирается вот в то, что люди уже отвыкли, они уже не хотят знать правду. Они уже, вот, мы все время говорим об электорате. Возникло в связи со всем этим, вот со всей этой ситуацией многолетней, десятками лет повторяющейся из десятилетия в десятилетие, возникла ситуация, при которой люди уже не верят, что им... Они уже, скажи им правду, они тоже в это не поверят. Вот ведь в чем дело.
Люди не верят, что есть правда.
Тем не менее, да. Я тем временем, вернее, я остановил голосование. Результат.
Для меня неожиданный результат.
Да. 46,1%. Ну, будем считать, округляя, 46%. Считает, что из лидера героя делает он сам. И 53,9%, или округленный 54%, большинство считает, что не столько он сам, сколько общество делает из лидера героя.
Наделяет его героическими чертами.
Это, кстати говоря, как-то соотносится и созвучно тому голосованию, которое вот там произошло. Что общество нужен. Если обществу нужен герой, то общество само и делает.
Меня, по правде, это удивляет, потому что вот я и ваши книги читал, и другие книги. Ведь Сталин совершенно осознанно строил героический миф о себе. Это вся его история отношений с писателями, которые вы описываете. Это вся история краткого курса ВКПБ. Он же просто сам очень тщательно строил свой героический миф. Брежнев пытался тоже, но в такой достаточно комической форме, о которой мы сегодня говорим. Хрущев, может быть, в меньшей степени этим занимался, потому что ему,
нет, ну, вообще, вопреки,
ему хватало там, целины, нет, космоса.
Вопреки лидеру, вопреки его желанию сделать из него героя трудно.
То есть каким образом общество может создать этот миф?
Вообще, все-таки я вспоминаю эту знаменитую пословицу. Несчастна страна, которая нуждается в герое.
Да.
Но, понимаете, я вспомнил, вот я тут замешкался, забыл, что я хотел сказать, но я вспомнил сейчас. Понимаете, вот вся эта история с Черненко и с Брежневым, одряхлевшим, шамкающим, и с Черненко, и с этими пятью звездочками, это ведь империя уже находилась на издыхании. Это, как пел Булат в своей знаменитой песне «Римская империя. Времени упадка». Она одряхлела. Это тотальное равнодушие народа, усталость, привычка писать, там, голосовать так, что 99,9%. Это все уже дряхлая, издыхающая империя. Ужас нашей ситуации нынешней состоит в том, что это якобы новое молодое государство с молодым лидером и молодыми лидерами даже, так сказать, совершенно, что оно одряхлело за считанные годы. Понимаете, оно превратилось уже, ситуация
превратилась, была молодость и сразу перешла в старость.
В дряхлость, да, в маразм. Понимаете, вот это самое ужасное. Отчасти это связано с тем, что наша так называемая революция, что она была в какой-то мере мнимой революцией, с половинчатостью и новой идеологией, где совмещается двуглавый орел и трехцветный с красным знаменем. Вот все это. Отчасти с этим, но отчасти и с усталостью народа. Вот то, что она, понимаете, вот новое молодое государство, которое, так сказать, вот столько надежд было, ну, какие все-таки вот мы начинаем новую жизнь, коммунизм пал, как объявил в палате общин, значит, Борис Николаевич, да, и вот сразу появляется другой образ государства, старчески шамкающего, ничего не желающего, не только ни на какие реформы не неспособного. Вообще неспособному, правильно вы говорили, неспособному предложить какую-то программу.
Что-то предъявить.
Так сказать, основана, вся деятельность которого основывается на мнимостях, на лжи и на какой-то липе вообще, так сказать. Какие-то там нанотехнологии, из которых ничего не выйдет. И я удивляюсь, что такой выдающийся...
Поэтому надо гасить пожары. Поэтому вот. Надо быть героем. Да,
да, поэтому нужен героический образ.
Да. Так что, понимаете, вот я бы все-таки считал, что я на стороне тех вот 30%, которые, ну, сейчас мы получили новые цифры, да, ну, вот я на стороне решительно, на стороне тех, которые говорят, что... Во-первых, начнем с того, что человек может быть героем, и настоящим героем, и не уметь управлять государством.
Это точно.
Случай понимаете, был, это же совершенно были, другой дар.
И в нашей
недавней истории.
И
не иметь никакой своей программы. Вот. А потом, когда человек постоянно смотрит
и наоборот,
в зеркало
можно
и любуется
быть...
своим героизмом, деформируется его сознание.
Я хочу сказать, может быть, совершенно наоборот. Глубокий инвалид, такой как Франклин Рузвельт, который передвигался на коляске и был совершенно гражданским человеком, внес просто гигантский вклад в победу.
Ну, и ради него изменили Конституцию.
Став одним из величайших президентов вообще.
То, что я пытался вот сегодня несколько раз сказать, что герой ты или не герой, реальный герой, то это вообще не характеристика для демократически выбранного лидера.
Да и вообще для успешного лидера.
Для успешного это не характеристика, это страница биографии, не больше того, ну, которая вот, может сыграть на тебя, безусловно, но
вот
не,
смотрите,
это не гарантия
вот эта история с Обамой, которая, ну, ясно совершенно, что его выбрали не столько за личные заслуги, сколько в значительной степени за цвет кожи. Ведь это комплексы американские, это, так сказать, беда Америки, это... желание быть и перечеркнуть эти позорные страницы в истории Америки, когда чернокожий не мог войти в автобус. И что мы видим в результате? Мы видим, что он получает Нобелевскую премию мира, еще не ударив пальцем о палец для этого. Ему, так сказать, ее дают авансом. Это же тоже некое извращение сознания и...
Безусловно.
Да.
Безусловно. Да.
Мир несовершенен. Мир несовершенен. Но в этом несовершенном мире все-таки или потому, что вот мы здесь живем, или нас это больше касается, но больше всего, конечно, душа болит именно за чудовищное, я бы сказал, уже не совершенство, а уродство, социальное извращение, которыми живет вот столько лет наша страна. А когда это кончится? То, что, как говорится, на моем веку не кончится, это точно. Но все-таки хочется верить, что когда-нибудь кончится.
Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Ну, что, мы будем постепенно тогда завершать нашу программу. Национальная идея, что нам пишут, это то, что устраивает подавляющее большинство. Нужна политическая воля и земля, пишет там Самара из Николая. Николай из Самары, вернее. Ну, в общем, здесь много довольно мнений.
Один из наших слушателей, Михаил, написал о том, что «Малая земля» или там «Возрождение» стоит у него на полке со школьных лет в подарочном издании. Так что еще есть люди, которые хранят произведения, подписанные именем Леонида Ильича Брежнева.
Ну, у меня, по-моему, тоже где-то что-то стоит старое. Ну, книжки нельзя выбрасывать, тем более сжигать.
Правда? Вы знаете, я когда...
Леонид Михайлович, увы.
Да,
мы заканчиваем программу. Спасибо. До встречи через неделю.
Осторожно, история.